Смерть присел и нежно погладил их белыми пальцами. Спустя некоторое время в воздухе над котятами сгустился какой-то серый дымок, а из него сложились три облачка кошачьих очертаний. Облачка то и дело раздувались, не зная, какой они формы, и серыми глазами озадаченно щурились на Мора. Тот хотел было потрогать, но рука проходила насквозь и ее покалывала.
— На такой работе наблюдаешь людей не в лучшем виде, — сказал Смерть.
И подул на котенка, отчего тот мягко перекувырнулся. Возмущенное мяу прозвучало так, будто принеслось издалека по жестяной трубе.
— Это ведь души, да? — спросил Мор. — А люди как выглядят?
— Человекоподобно, — сказал Смерть. — По сути, все зависит от характерного морфогенетического поля.
Он вздохнул, точно зашуршал саван, подобрал котят из воздуха и бережно упрятал куда-то в темные недра под мантией. Затем поднялся.
— Пора бы и Карри, — сказал он.
В сады Карри на углу улицы Богов и Кровавого переулка набилась толпа, но толпа сугубо сливок общества, по крайней мере тех, кто плавает на поверхности и кого, следовательно, мудрее называть сливками. Благоуханные кусты, разделявшие столики, почти перебивали основной запах города — амбре, которое описывали как обонятельный аналог туманного горна. Мор ел жадно, однако унял любопытство и не стал смотреть, как умудряется есть Смерть. Сначала еда была, а потом ее не стало. Очевидно, в промежутке что-то произошло. Вообще-то Мор заподозрил, что Смерть к подобной обстановке непривычен и пришел сюда, чтобы ободрить ученика. Точно пожилой дядюшка-холостяк, которому на лето сгрузили племянника, и теперь этот дядюшка, простите, до смерти боится облажаться. Другие едоки особо ничего не замечали. Даже когда Смерть раскинулся на стуле и зажег весьма изысканную трубку. Если у тебя из глазниц завивается дым, игнорировать тебя та еще задачка, но все справились.
— Это магия? — спросил Мор.
— А сам ты как думаешь? — ответил Смерть. — Я взаправду здесь, юноша?
— Да, — поразмыслив, сказал Мор. — Я наблюдал за людьми. Они смотрят на вас, но, по-моему, не видят. Вы им что-то делаете с мозгами?
Смерть качнул черепом. — Они все делают сами, — сказал он. — Никакой магии. Люди не могут меня видеть, попросту не могут себе позволить. Пока, разумеется, время не придет. Меня видят волшебники и кошки, но обыкновенный человек — нет. Никогда.
Он выдул в небо дымное колечко и прибавил.
Странно, но правда.
Мор посмотрел, как колечко тряско вознеслось и поплыло к реке.
— Но я же вас вижу, — сказал он.
— Тут другое.
Официант-кладчиц принес счет и положил перед Смертью. Официант был коренастый и смуглый, с такой прической, будто у него на голове сверхновой звездой взорвался кокос. Когда Смерть вежливо ему кивнул, круглое лицо недоуменно нахмурилось. Официант помотал головой, точно вытряхивал мыло из ушей и пошел прочь. Смерть запустил руку в недра мантии и извлек большой кожаный кошель, набитый всевозможными медными монетками, от времени в основном уже сине-зелеными. Затем внимательно прочел счет и выложил на стол дюжину монеток.
— Пойдем, — сказал он и встал. — Нам пора.
Смерть прошествовал из сада на улицу, до сих пор довольно людную, хотя на горизонте уже замаячили первые намеки на рассвет. Мор спешил следом. — А теперь мы куда?
— Покупать тебе новую одежду.
Это была новая еще сегодня. Ну, вчера.
— Правда?
— Отец сказал, лавка портного славится бюджетными нарядами, — сказал Мор, переходя на рысцу, чтобы поспевать.
— Она, безусловно, усугубляет ужасы нищенства.
Они свернули на улицу пошире, что вела в более богатые городские районы. Факелы попадались чаще, а мусорные кучи — реже. Здесь уже были не киоски и трущобные разносчики, а нормальные здания с вывесками, не просто лавки, а магазины с поставщиками и креслами, и плевательницами. Большинство заведений было открыто даже в этот ночной час. ибо среднестатистический ангский торговец лишается сна, стоит ему вообразить упущенную выгоду.
— Тут что, никогда не ложатся в постель? — спросил Мор.
— Это же город, — сказал Смерть и толкнул дверь магазина готового платья.
Вышли они спустя 20 минут. Мор облачился в хорошо сидящую черную мантию с бледно-серебристой вышивкой, а владелец магазина взирал на горсть антикварной меди и гадал, откуда она у него взялась.
— Как вы добываете монеты? — спросил Мор.
— Парами.
В круглосуточной цирюльне Мора постригли по последней моде городской молодежи. А Смерть, между тем, отдыхал в соседнем кресле, мурлыча песенку себе под нос. К его великому удивлению, он был в прекрасном расположении духа. Более того, спустя время он откинул капюшон, глянул на подручного цирюльника, тот невидящим, загипнотизированным манером, который Мор уже распознавал, обвязал Смерти шею полотенцем и сказал:
«Плесни туалетной воды и отполируй, мил человек».
Услышав этот угрюмый свинцовый глаз, пожилой волшебник, которому напротив подрезали бороду, закаменел и развернулся, а затем побелел и принялся бормотать защитные заклятия. Когда Смерть тоже развернулся, ради пущего эффекта, очень медленно, и угостил его ухмылкой. Через несколько минут Мор, который немало стеснялся и зябнул ушами, уже зашагал обратно в конюшни, где Смерть оставил лошадь. Эксперимента ради Мор опробовал развязную поступь. Новый костюм и стрижка этого как будто требовали. Получилось так себе. Мор проснулся. Он полулежал, глядя в потолок, а память его, между тем, включилась на быструю перемотку, и события предыдущего дня ледяными кубиками кристаллизовались в мозгу. Не может быть, чтобы он повстречал Смерть. Не может быть, чтобы он ужинал в обществе скелета с горящими голубыми глазами. Наверняка все это чудной сон. Не может быть, чтобы он, Мор, ехал позади седла верхом на гигантской белой лошади, которая галопом помчалась в небо, а затем... Куда? Ответ вплыл в голову с неотвратимостью налогового извещения. Сюда. Руки сверху нашарили стриженную голову, а снизу простыни из какой-то гладкой скользкой ткани. Гораздо роскошнее шерсти, к которой Мор привык дома. Та была шершавая и вечно пахла овцой, а эта ткань как теплый сухой лед. Мор поспешно выскочил из постели и оглядел комнату. Начать с того, что комната была большая, больше всего деревенского дома, и сухая, сухая, как старые гробницы в недрах древних пустынь. Воздух на вкус был такой, словно его часами жарили, а затем поставили остужать. В ворсе ковра под ногами успешно схоронилось бы целое племя пигмеев. Когда Мор побрел по ковру, тот электрически затрещал, и все вокруг было разнообразных оттенков пурпурного и черного. Мор осмотрел собственное тело. Оно успело надеть белую ночную рубаху до пят. Одежда была аккуратно сложена на кресле у постели. И это кресло, волей-неволей отметил Мор, покрывала изящная резьба, узор из черепов и костей. Мор сел на край постели и стал одеваться. Мысли тем временем скакали, как помешанные. Затем он тихонько отворил тяжелую дубовую дверь и странным образом огорчился, что она не ответила зловещим скрипом. Снаружи был голый коридор, обшитый деревом. На дальней стене в подсвечниках горели большие желтые свечи. Мор на цыпочках прокрался вдоль деревянных панелей до лестницы. Лестницу он успешно одолел, не столкнувшись с ужасными препонами, и очутился в каком-то, очевидно, вестибюле с кучей дверей. Здесь все было обильно задрапировано на похоронный манер, и стояли напольные часы, которые тикали так, будто у горной гряды стучало сердце. Подле часов располагалась подставка для зонтиков, а в ней стояла коса. Мор поглядел на двери. Двери в ответ поглядели на него, очень важно. На дверных арках был уже знакомый костяной узор. Мор подошел к ближайшей двери и уже собрался открыть, но тут голос у него за спиной произнес:
«Тебе туда нельзя, мальчик».
Мор не вмиг сообразил, что этот голос прозвучал не в голове. То были нормальные человеческие слова, которые кто-то сложил ртом и передал в уши посредством удобной системы сжатия воздуха, как и было назначено природой. Ради этих четырех слов, произнесенных слегка раздраженным тоном, природа немало постаралась.